Всем привет! У нас в гостях широко известный в узких кругах ограниченных людей публицист Реми Майснер. Привет!
Ай, здравствуйте!
А это значит, что у нас продолжается путешествие по вселенной правдивейших историй Александра нашего Исаевича Солженицына по архипелагу ГУЛАГу.
Жить не по лжи!
Новости новости сталинских репрессий для улучшения качества вашей жизни.
Вот как мы пробавились с Солженицыным, как у всей страны качество жизни-то выросло.
Так точно.
Между прочим.
Глава 12 у нас на очереди.
Да, глава 12. Ну что, начнем прям читать. Я думаю, сейчас ты, Тарий Жуков, поприкалываешься.
Я с удовольствием.
Ах, доброе русское слово «острог». Я знал. И крепкое это какое, и сколочено как. В нем, кажется, сама крепость этих стен, из которых не вырвешься. И все тут стянуто в этих шести звуках. И строгость, и острога.
Острога, да.
Я думал, я ошибся. Но нет. И острога, и острота. Ежовая острота, когда иглами в морду, когда мерзлые рожи мятель в глаза. Острота затесанных кольев предзонника и, опять же, проволоки колючая острота. И осторожность арестантская где-то рядом тут прилегает. А рог? Да рог прямо торчит, выпирает, прямо в нас и наставлен. А если окинуть взглядом весь русский острожный обычай обиход, ну, заведение это все за последние, скажем, лет 90, так и видишь не рог уже, а два рога.
Сатана?
Ну, как он образно пишет, да. Народовольцы начинали с кончика рога, там, где он самое бодает, где нестерпимо принять его даже грудной костью. Блин, нам только что рассказывали, так как хорошо было, что Верочку Засулич там судили уже судом присяжных, какая гуманность там, типа, туда-сюда. Оказывается, нет, оказывается, все-таки было плоховастенько. Постепенно все это становилось покруглей, поокатистей. С рога, то есть, как бы, понимаете, товарищи, вы видите, как картину рисует Солженицын? Вот он рог, на котором, значит, болтались народовольцы, а вот пошло вниз, вот. И стало уже как бы и не рог совсем, стало шерстной открытой площадочкой. То есть, началу 20 века у нас шерстная площадочка. Наши эти зоны, блин. Ну, Орловский Централ, например, блин. Но потом, после 17 года, быстро нащупались первые хребтинки второго камля. И по ним через раскорячение, бля, через «не имеете права» стало это все опять подниматься, сужаться, строжеть, рожеть. Рожеть – это, очевидно, превращаться в рог. И к 38 году опять впилось человеку вот в эту выемку надключичную пониже шеи.
Называется еремная впадина.
Тюрзак. Вот так.
Острог, если что, можете заглянуть
в доброе русское
этимологический словарь Макса Фасмера. Там это общеславянское слово «остр». То есть «острить», «острие». Ну, понятно, чистокол, остренные бревна.
Короче, помещение за чистоколом.
Да.
Дальше, товарищи, сейчас я буду ругаться. Уже дальше у Солжа просто наглость его переходит все границы. Он, значит, эту свою картинку начинает иллюстрировать конкретными примерами. Если параболу эту прослеживать по кому-нибудь из шлиссельбуржцев, в скобках, запечатленный труд Веры Фигнер, я просто офигеваю, то страшновато вначале. У арестанта номер, никто его по фамилии не зовет. Жандармы как будто на Лубянке учены. От себя ни слова, жандарм, вот, видишь, блин, как сталинская пропаганда вне времени. Они даже успели, блин, представляешь, мотнуться назад во времени и испортить жандармов Времен...
Фигнер.
Да, времен Веры Фигнер. Времен Александра Мопса. Блин. Вот даже их Сталин... Нет, блядь.
Дотянулся
не,
проклятый.
Не сталинские, блин, понял, чекисты, как будто у жандармов нахватались.
А наоборот,
те жандармы, да. Которые, блин, до них были, блядь, они как будто на Лубянке учены. На Лубянке тогда хоть страховой фирмы-то это была, блин, в те года. Что там вообще было, блядь. Так, тишина гробовая. Камера в вечных полусумерках, стекла мутные, пол асфальтовый, форточка открывается на 40 минут в день, кормят щами пустыми да каши, не дают научных книг из библиотеки.
Научных книг.
Нет, надо это самое просто отметить, что за отсутствием библиотеки. Какая нахрен библиотека, блядь? Это ж, сука, Шлиссельбург, блядь. Ребятушки, туда привозили людей в расчете на то, что он лет через 5 либо сдохнет, либо в обезьяну превратится. Вот натурально, блядь. А потом, значит, потом, это в начале, значит, в начале вот так вот было. Только после 3 лет там эти пронумерованные листы бумаги там выдают. А потом из-под воль. Набавляется простору, округляется. Вот и белый хлеб, вот и чай с сахаром на руки. Деньги есть, подкупай. Где? В Шлиссельбургском, блядь, ларьке? Сука, подкупай, блядь.
В знаменитом
и курение
Шлиссельбургском
не...
магазине.
И курение не запрещается, блин, понял? Блин? Стекла вставили прозрачные, блин. Евроремонт сделали, блин. Джакузи поставили, блин. Нет, это просто, я говорю, ну одно дело... перевирать мемуары Власова, которого, блин, никто знать не знает, блин, и мало кто их прочтет. Но тут-то, товарищи, тут будет ссылка на запечатленный труд Верочки нашей Фигнер, блин. Про то, как она в скотских, в жутких, в диких условиях, блин, оттащила двадцатник, блин, считай, большую часть по одиночкам, блин. И вот натурально пишет, как мы не рехнулись. Да вот хрен его знает, вот на самом деле как чудо какое-то. Как у, там все, кто там сидел, товарищ Поливанов был такой шикарный парень, лихой, блин, подельника вытаскивали с этапа, и вытащили, что характерно, блин, вытащили, автозак тормознули, вытащили его, посадили к себе в карету, и уже уехали, было, водила подвел, опрокинул им карету, блин. Вот он пишет, блин, а вот... Сижу, говорит, и только с ним, значит, Вася умер, там, Петя с ума сошел, Коля тиф хватанул, Миша облился керосином и поджег. Вот так вот, округлялось, блин, оно. У меня, по-моему, есть из Поливанова хорошая цитатка, вот как оно округлялось. Ближе к началу 20 века как раз.
Сейчас найдем. Да, есть.
Вот, прочти-ка, как оно округлялось.
В апреле наше монотонное существование оживилось прибытием новых товарищей, переведенных из Трубецкого, так как там стало тесно и нужно было очистить место для подследственных. Это были, во-первых, помилованные из процесса 18 народовольцев, март 83-го, 1883-го, Юрий Богданович Грачевский, Савелий Златопольский, лейтенант Буцевич, Клименко и Тилалов.
Вот это я понимаю, кстати говоря. Вот этот человек вспоминает, блин. Не то, что Б, был там Б такой, блин, а еще был там М, блин.
Всем им повешение было заменено каторгой на коронации 15 мая. Тилалов умер в Трубецком в 83-м. Остальные же 5 были в числе 22, составивших первый контингент Шлиссельбургской тюрьмы. Судьба их была такова. Климченко повесился в октябре 1884-го, Буцевич умер от чахотки в апреле 85-го, Златопольский умер в декабре 85-го, Грачевский сжег себя, облившись керосином в октябре 87-го, Богданович умер от чахотки в июле 88-го.
Мягчало и мягчало.
В течение 5 лет все эти якобы помилованные были замучены. Стоило ли после этого казнить явно?
Да, хорошим вопросом задается. А нахрена вообще там была казнь? Можно было так всех миловать? Причем помиловали тебя, прописали тебе 10, а ты через 5 лет помер. Блин. Ну и отлично, и я гуманный, и у тебя все в порядке. Блин.
И палача не напрягать.
Да, и палача не напрягать. Короче, товарищи, очень советую, почитайте запечатленный труд Верочки Фигнер. Просто это энциклопедия, как себя вести надо, как не ломаться, даже вот в условиях, при которых ты сломаться должен 150%. Так, ну ладно, что там Солч дальше рассказывает. Так, между огородами решетки, чтобы можно разговаривать и даже лекции друг другу читать. Цветов и овощей уже 450 сортов. Вот уже научные коллекции. Столярка, кузница. Где вот это? Это он просто врет. Какая нахрен столярка? Деньги зарабатываем. Бля, как, зачем деньги зарабатывать? Их туда закрыли, чтобы вынести вперед ногами, когда
это,
они помрут.
Это, если что, речь идет про царскую тюрьму.
Да.
Если что.
Да.
Это сейчас он говорит не про архипелаг наш, да, ГУЛАГ, это идет это, речь,
нет,
про времена все проклятого царизма, да, просто я для понимания.
Да, да. Кстати, я вот, понимаешь, я вот когда так хорошо, какой же это
я
ГУЛАГ?
Я вот неоднократно бывал в Шлиссельбурге, наверное, около раз 40.
Ну как там евроремонт? Как там 450 сортов овощей?
Мне непонятно, сам Солженицын вообще бывал в Шлиссельбурге? Потому что
а
я не очень понимаю, где это разместить. Там довольно мало места.
Нет, я как бы скажу. Им каждому сделали малюсенький прогулочный дворик. А потом, когда они, блин, говорят, ребят, если вы нас не убиваете, дайте нам хоть как-то поразмяться. И им, типа, чтобы это, руки, знаете, им туда навезли земли, в эти дворики накидали, и у каждого получился свой огородик. Вот. И они время от времени, когда им давали прогулку, а давали тебе, если ты не перестукивался с соседями, а перестукивались все, так что, блин, в концовке, вот что, Фигнер, блин, ходила там с еще одной девочкой, он говорит, ну, потому что мы девочки. Нам вот эта вот льгота как бы была. Правда, тоже, блин, чуть не раз в год, блин, но тем не менее. Вот. И, короче, выходили еще кто совсем больной. Ну, прям вообще еле ходит. Прям уже кровью харкается. Выходишь во дворик в прогулочный, а там вот свежая, блин. Как раз кто-то накашлял, блин, из товарищей на снегу, блин, лежит. И ходишь, вот, заряжаешься хорошим настроением. Только подышьте, прогулка 15 минут, все закончено, бля, пошли назад. И, в общем, вот так вот. И дальше, вот тут я подлость такая, что я даже отметил ее особо. И постепенно, вспоминает Фигнер, уже не смотритель кричал, а мы на него кричали. А в 902 году, вот как помягчел это, он отказался отправить ее жалобу, и за это она со смотрителя сорвала погоны. Последствие было такое. Приехал военный следователь и всячески перед Фигнер извинялся за невежу смотрителя. Ну, то есть, это не просто вранье. Ну, короче, я расскажу, как было на самом деле. Целая глава в запечатленном труде называется «Погоны» как раз. Так, нет, тут еще надо отметить, Сол же дальше там пишет. Следующий абзац, потому что это тоже касается. Как же произошло все это сползание и уширение? В общем, короче, при Союзе вместо запечатленного труда получила бы Вера Николаевна за срыв погонов 9 грамм в подвале. Вот так вот было жестко при Союзе. Значит, глава погоны, пересказываю вкратце. Значит, пишет Верочка Фигнер. Значит, в один прекрасный день все наши хаты вот обходят этот жандарм и торжественно объявляет, что в ближайшее время будет введен прежний режим. Вот какой был, когда мы сюда заехали. Ну, это, короче, там навороты, пипец. Вплоть до того, что лежать ты должен, блин, строго на правом боку, на кровати, блин, и руки поверх одеяла держать. Понимаешь, и кто по-другому лег или как-нибудь во сне повернулся. На кичу, блин. Вот. Мы, говорит, по перестукиваниям это провели такой заочный сходняк. Что делать, ребята? И прямо у нас прям паника. Потому что мы тогда были молодые, здоровые. Сейчас мы сидим уже почти 18 лет. У нас просто сил нет уже вот всю эту клоунаду соблюдать от и до. А если они сказали, что введут, значит, ну, введут. Надо как-то протестовать, а что делать? Там просто, я смотрю, Верочка говорит, мужики наши, блин, чего-то, они все говорят, никакой энергии, говорит, у нас для энергичного протеста уже нет. Просто, если честно, мы, блин, все больные, слабосильные. Ну, что, не знаю, блин, откажемся от прогулок, типа того, блин. Вот. А я, говорит, и прикидываю, что ж такое, ну, раз, думаю, в этом вся Верочка. Раз никто не может, значит, мне надо. И вспомнилось, говорит, мне, как мы вот эти прогулки-то двойные получили, что во дворик тебя выводят не в одиночку, а, значит, вот с кем-нибудь. Чтобы можно было хотя бы 15 минут походить, поговорить, вот, типа того. Ну вот, и Верочка, как мы получили эти прогулки? У нас, значит, наш товарищ дал пощечину офицеру. За это, значит, был расстрелян, потому что, блин, что бы Солж там не писал, блин, в те года за оскорбление действиям офицера тебе, блин, сраному каторжанину, который вообще без статуса в обществе, полагался расстрел. Так вот, и говорит, наш товарищ пошел под расстрел, но зато после этого приехала комиссия, блин, покрутила носом и сказала, ну ладно, хрен с ним, выпускайте, блин. Пусть по двое гуляют. И так вот каждое завоевание. Он спрашивает, как происходило это сползание. Ну вот так. Один себя в жертву принесет, второй. И тут Верочка говорит. И я, говорит, решила, что тоже, значит, я нанесу оскорбление действиям сотрудникам. Ну, видимо, говорит, моя очередь пришла просто, блин. Пусть меня расстреляют, зато остальные досидят нормально. Вот. Что, говорит, я сделала? Как, за то, что он отказался отправить ее жалобу. Она не... Жалобы им вообще нельзя было писать.
Да.
Скажем так. Жалобу. Он отказался отправить ее письмо, которое она написала специально так, чтобы ей отказали. Потому что ей нужен был повод, ей нужно было, чтобы зашел, блин, офицер к ней в хату. Потому что солдатика погоны срывать это не то. Нужно было, чтобы зашел офицер. Она, значит, берет, пишет письмо типа маме. Что, дорогая мамочка, вот тебе хотела ответить, но что-то пока не могу. У нас какая-то лютая дичь происходит. Может, напишешь мне министру внутренних дел, запрос сделаешь, может, хоть он разберется. И отправляю. То есть, она, знаешь, спецчасть не пропустит, тут же прибегает через час. Приходит, говорит, мы это письмо отправить не можем, перепишите. С какого хрена это мне переписывать его? Почему это? Ну, потому что запрещено жаловаться на администрацию. Посмотрите, где что тут, блин, где там жалобы-то? Дорогой, ну, короче, перепишите, или мы не отправим. Говорит, я переписывать отказываюсь. Тогда мы вас лишаем переписки. Я думаю, вот Верочка, блин, про себя, блин, это холодно, блин. Решает, блин, что во, этот повод уже катит. Я говорю, так, точно ты уверен? Прям всерьез ты меня лишаешь переписки? Он говорит, уже так повез, типа да. Уже. Ну и она своими слабенькими ручками с него погоны, блин, сорвала. Он говорит, заверещал, там, а что вы делаете? Ну и это, раком-раком из камеры убежал. Вот. А после этого Верочка говорит, я стала ждать расстрела. Романтичный. Все как бы, знаешь, о, Вера там все напросилась, блин, короче, на расстрел. Вот. И сидела, говорит, вот так вот недельки две... Я, собственно, ждала, когда там сейчас придут и уже поведут. Там еще, говорит, день на 10-й еще был эпизод, мне стучат там с соседней хаты. Говорит, не, эшафот, говорит, собирают во дворе. Я, говорит, видел, там с угла понесли. Я, ну, о, ну вот.
Это ж про меня.
Да, это про меня. Вот вся гамма чувств, как бы, вот вы представьте просто, дорогие товарищи. Ну, а девочка вот сидит, и, ну, это вот про меня. Уже думает, как она там помирать будет. Но потом выяснилось, что это эшафот, это к ним, им кого-то привезли казнить, вот чисто завести и сразу казнить, короче. Вот. То есть это не по их душу был эшафот. А потом, как Солж прав, приехал военный следователь. Извиняться, блин, перед ней... Это настолько чушь. Я говорю, ну вы почитайте. Там глава, запечатленный труд, прям глава называется «Погоны». Ссылочка будет, вы посмотрите. Ни слова там извинений не было, естественно, и было бы странно. Она нанесла оскорбление, блин, действиям офицеру тюремному. За что это интересно перед ней извиняться? Говорит, за невежу смотрите. А смотритель не был невежий. Во-первых, это не смотритель был, а офицер для начала. Во-вторых, он невежий не был. Это тут Солж тоже соврал уже, блин, наврал, блин, на этого, на царского смотрителя. Потому что разговаривал он с ней корректно. Он просто говорил, что мы не можем отправить ваше это самое письмо там тудым-сюдым. Вот. И он не извинялся, он хотел как бы заводить дело тут об оскорблении, но ушлая Верочка как бы знала закон и знала, как надо говорить, поэтому сразу это было не оскорбление. Никакой задачи оскорбить, унизить не было. Была задача, чтобы вы сюда вот ко мне приехали, и я рассказал вам, что творится тут. Хотя он прям выводил ее тщательно. А может, это вы огорчились, что вам сказали, что переписки вам не дадут? А говорит, нет. Не надо мне вот этого вот, ничего, я не огорчилась, я вообще была в спокойном совершенно состоянии. по поводу переписки, говорит, я бы огорчился 13 лет назад, если бы меня лишили. Вот я бы реально тогда расстроилась. А сейчас уже лишайте, не лишайте, мне пофиг. Я еще раз повторяю, это было, короче, не аффект, ничего, это был сознание, это был знак протеста, короче. Вот, в оконцовке дело не стали заводить. Вот. И таким макаром вот, наша Верочка спасла их, значит, от очередного усиления. Вот. Кое-что, так вот, пишет Солж, как же произошло это все сползание и уширение? Кое-что объясняет Фигнер гуманностью отдельных комендантов. Блин. В страшном сне она бы их не назвала никогда, блин, никого гуманным. Хотя она говорит, что некоторые были просто вообще мрази фашистские, вот вообще прям маньячилы, которые садисты, натурально, вот, смотрят, как человеку плохо и кайфуют. А некоторые были такие, ну что, типа, я не кайфую, я просто выполняю, типа...
Работа.
Да, такая работа. Вот, ну, естественно, для тебя предпочтителен, кто тебя неохотно, блин, терзает, чем тот, который прям, сука, любит это дело. Люди, которые любят это дело, их на Орловский централ вообще собирали. Так вот, немало тут и стекло... Блин, я только сейчас заметил. И стекло тут немало, блин. От стойкости арестантов. То есть, и стекло... Истекло тут немало от стойкости, от достоинства и умения себя вести. Вот. Фигнер объясняет, что жандармы сжились с охраняемыми, привыкли. Это мне Поливанов опять вспомнился. Вот как к нему свыклись-то, привыкли. Он говорит, реально вот там один был этот корпусной. Ну, такая мразь конченая. Я вообще думал, животина. А однажды прям увидел, что и он человек, и он прям ко мне немножко даже проникся. Такая была трогательная история. Я решил самоубиться. Вот. Ну, потому что сил нет, бля, не могу. Нахрен дальше жить. Но думаю, как бы мне это сделать? Потому что если вздернешься, там же в глазок заглядывают каждую минуту. Вот. То есть тебя сразу побегут вытаскивать. Но... Я думаю, я, короче, блин, лежа удавлюсь под кроватью. Он, конечно, увидит все равно, что меня нет. Но ему, если там непонятно что, то ему нельзя одному заходить в хату. Он побежит, побежит за подкреплением. И вот пока они будут бежать, я успешно успею задохнуться. Ну, привязал там какой-то не то полотенчик, не то что-то рубаху. Блин, короче, вот петельку сделал и, значит, залег под диваном. Вот лежу, задыхаюсь, но чувствую медленно. Как бы спрыгнуть неоткуда было, чтобы сразу, блин, горло поломать. Ну, вот поэтому, блин, задыхаюсь потихонечку, а тут уже все лезут за мной. Блин, вот вытаскивают меня. И вот тут вот первый раз, блин, я увидел у него на лице человеческое. Он, во-первых, сходу... Ну, он видит, они сначала меня шмонать, нет ли у меня еще какой-то запасной петли там с собой. А он видит, что они мне под рубашку полезли, и меня аж колбасить начало. И говорит, стоп, все, не надо, все, оставьте в покое, все, не надо, нет у него ничего. И все, со мной остается, и мне так, чего ты, ты что, с ума сошел, как так можно-то? Я ему отвечаю, говорю, слышь, начальник, если ты меня так любишь, зачем ты меня вытащил-то из петли? Тут, говорит, вот я прямо, у него слезы на глазах, говорит, появились. Он как начал мне прям, а то, да ты что, ты за кого ж ты меня держишь, чтобы я вот человека в петле, говорит, увидел и так его оставил, да что ж такое-то, блин? А что ты на меня обижаешь, что я тебя гноблю, так, ну распорядок такой, понимаешь, работа такая, и ты брось эти мысли, брось вообще, потому что хоть у тебя и ПЖЗ, но, блин, ты молодой еще, а вдруг амнистия, а вдруг спецуказ какой-нибудь выйдет, ты что, оставь даже это, ты вон, смотри, молодой, я седой весь и тоже жить хочу, блин, нельзя в петли лазить, вот. Правда, потом все равно у них у всех эти человечные. В нечеловеческих условиях ты работаешь. То есть человечные у тебя только эпизодами и могло быть. Ну, вот были такие эпизоды. К вопросу, дом. Истекало это, понимаешь, от достоинства и умения себя вести. Тебе видишь, что преподносишь? Ты в царскую тюрьму попал, и главное, ты веди себя прилично и достойно. И тут же все жандармы к тебе проникнутся, видишь, блин, тут же тебе разрешат все на свете, блин. Как им вон разрешили. Засрыв погону, получил 9 грамм. Блин, у тебя ж только что в прошлой главе у тебя персонаж харкался, блин, густо, не на смотрителя сраного, а на начальника следственного отдела, блин, целой области. А потом говорил, что... А потом говорил, что надо в ЦИК закрыть, блин, за неверие в социализм. Что-то, вот я говорю, у него постоянно логика скачет. То все можно, блин, то ничего нельзя. То у него полоскают самых первых лиц, как это проходит незамеченным. А то, значит, вот только сказал, что цены повысили, и сразу, блин, чпок тебя. Как будто, блин, все не знают, что их повысили. И почему, собственно, то, что их повысили, это советской власти, блин, это... Ну, в общем, вот так вот. Раскачка и расслабление царской тюремной системы не сами, конечно, стались, а от того, что все общество заодно с революционерами раскачивало и высмеивало ее как могло. Царизм проиграл свою голову не в уличных перестрелках февраля. Что же, резонно вообще, блин. Если бы это только в феврале началось, блин, то вряд ли оно так быстро закончилось-то. А еще за несколько десятилетий прежде, когда молодежь из состоятельных семей стала считать побывку в тюрьме честью. Очередь стояла. Сесть в тюрьму и честь. Тебе в царской России так сильно помогло бы, блин, что...
Мужчина авторитет, сидел.
Запись о том,
блин... В гвардию.
Что ты, да, немедленно, вот я о чем и говорю. Вот. А армейские и даже гвардейские офицеры считали пожать руку жандарму бесчестием. Безчестием. Что-то он неправильно пишет.
Так это у него по старорежимному. Так раньше писали до 20 века. Безчестием.
А, у него постоянно тут такое.
Он
все время натыкаешься, думаешь, ёлы-палы,
он это ошибка. На старорежимный манер. Ну, на самом деле...
А куда редактора смотрели?
С жандармами-то да. Военные чины с жандармами не очень любили ручкаться.
Вот, видишь, это жандармы были такие хорошие.
Это считалось фу.
Фу, да.
А я так прямо себе представляю. Приходит какой-нибудь князь Белозерский, говорит: я Белосельский, питерский, а это мои близкие.
А что, примерно так и было, собственно говоря. У них феня немножко отличалась.
Считаю, мол, за честь отсидеть. Посадите меня срочно. Потом в гвардию сразу.
В тюрьму прям.
Потом меня в гвардию определят.
Пустите меня пожить.
Посидите.
У меня чести, блин, столько будет. Тогда ж, блин, тогда если ты отсидел, да еще по политической статье, да тебе ж, блин, просто все дороги открыты, блин. Знаете, Чехова, человек в футляре. Ну, хотя бы, блин, товарищи. Не, в принципе, я говорю, если кроме Солженицына вообще ничего не читать, то можно, значит, это даже счесть, что у него все правильно, блин. Но если хотя бы еще одно автора, блин, который про те времена пишет, прочесть.
У нас, к счастью, ну, а может, к сожалению, даже не знаю, школьная программа была по литературе очень богатая. И мы, кроме Солженицына...
К несчастью. Во многой мудрости, много печали.
Точно.
Меньше знаешь, крепче спишь.
Мы, кроме Солженицына, читали очень много всяких разных людей из 19 века, которые очень богато описывали житье-бытье в царское время. Теперь их, кстати говоря, не читаю. Теперь дети гораздо счастливее.
Да, теперь можно верить хоть Солженицыну.
Потому что Чернышевского
уже вообще не проходит. Потому что раньше было невозможно, блин. Ну, хорошо, можно теперь про него это самое писать, что говно было. Я говорю, блин, читаешь «Хрестоматию» для вузов. Что все эти Чернышевские, Писарев, ну, это было для молодняка, который тупой, блин, у которого ни вкуса нет, там, ни стиля, блин.
А для стильных?
Видимо, булгарин и греч. Очевидно. У меня просто других кандидатов не остается. Очевидно, эти двое. Может, Аксаков с Хомяковым. Но хотя тоже, блин, они под подозрением были, все эти славянофилы, блин, еще со времен этого Николашки Палкина.
Так точно. Да. Во-первых, вы же не забываем,
что... писал, которые распространяют всякие, говорит, гнусные, говорит, выдумки, что у нас какие-то общины были, и что, мол, эти общины даже верховную власть этих князей ограничивали, короче... Такое. Короче, следите внимательно, если услышите, что кто такое говорит, сразу ему в башке, блин, да, в бубен.
У которого стиля не было.
Да, стиля не было. Ладно, поперли, блин. В общем, было плохо. В общем, глупые эти офицеры гвардейские, видишь, не жали руки жандармам, а должны были, наоборот, ножки им целовать за то, что они их защищают от Сталина, Берии и ГУЛАГа. Вот. И на том, значит, на том, вот на этом расслабоне дичайшем, вот этим вот. Пришел в Россию 17-й год, потом 18-й. Ну, значит, с марта все политические тюрьмы, срочные, следственные, вся каторга опустела. Как этот год пережили тюремные и каторжные надзиратели, надо удивляться. А, наверное, что огородиками перебились, картошкой. Господин Солж изволил шутить. Че не смеешься? Не смешно, блядь? Не патриот, что ли, блядь? Или не православный? Я не понял. Так. А вот она шпалерная, вот в 28-м году, вот пишет Солж, еще вот эти самые прежние старорежимные, тюремные эти все смотрители, надзиратели так и продолжали служить. Охотно верю.
Охотно и так верю. До 39-го в честь служили.
Но только ты же писал буквально, блин, сколько страниц назад, что их там тщательно вылавливали, всех, кто хотя бы какое-то отношение имел, и гасили. А что, нет? Или это, эти такие хитрые, они говорят, да, давайте мы не будем прятаться. Тогда нас и не найдут никогда. Потому что по месту работы нас точно искать не будут.
Кто ж там искать-то будет?
Да, как в том анекдоте. Какой дурак туда полез. Да. Ну вот, ну значит, 17-й год, и тут начинает он глумить, что, разумеется, сразу было объявлено, что ужасы царских тюрем больше не повторятся, что никакого тюремного молчания, одиночек, разъединенных прогулок, шага гуськом, бла-бла-бла. Ну вот, ну, говорит, и приняли своды, это опять у него пошла ирония, готовься посмеяться, старик Жуков, ирония пошла, приняли своды старых централов, эсеров, анархистов и социал-демократов. Жили-были себе меньшевики, анархисты, эсеры. Никого не трогали. Занимались своими делами. К большевикам, чтобы лезть, например, чтобы кого-нибудь там убить, например. Или чтобы у каких-нибудь белогвардейцев в правительстве заседать, как меньшевики. Или бандитизмом заняться, и, кстати, как анархисты.
А что, эсеры тоже чтобы там заседали, пожалуйста. Чайковский.
Эсеры, это Чайковский, блин, левые эсеры, они, значит, заседали в советском правительстве, но быстро им разонравилась советская демократия. Обратите внимание, кстати, товарищи, все, кто вот задалбывает этими эсерами, не Ленин, блин, выбегал, блин, с лозунгом «Советы без эсеров», понимаешь, и без анархистов. Что-то большевики такого вообще не делали. Это эсеры выдвинули лозунг «Советы без коммунистов», причем они выдвинули это не как предвыборную какую-то агитацию.
А прямо сейчас.
А прямо сейчас, значит, блин, а кто не согласен, мат, они взбунтовали гарнизон и бронеотряд ВЧК. Вот. И как бы после этого удивляться, что их куда-то там своды приняли. Они, кстати, между прочим, тоже удивлялись. Маша Спиридонова так и писала. Да что ж такое, блин? При царе сажали, и при большевиках тоже сидим, блин. Вы царских министров убивали, а потом большевиков, блин. Ни те этого не любят. Вот представьте себе, блин. Представьте себе, никому такое не понравится, блин. Вот. Ну ладно, значит, приняли. Вот. Ну потом, значит, всякое, как они там... отрицали. Ну, я это не буду зачитывать, вот опять же, потому что тут Шура и Вера в 1925 году чего-то там вот сказали, а их избили. Понимаешь? Или какая-то Анна, блин, или СР Козлов на пересылке в Кеме громко обзывает охрану палачами. И зато, значит, проволочен волоком и избит. У них нормальная логика. Ах, ты нас обозвал палачами, может, мы сейчас докажем, что мы не палачи.
Получи!
Да-да-да. Зверски тебя избив, мы тебе покажем, что никакие
мы
не
палачи. Ну, кто тут палач? Кто палач?
Да-да, я палач, на тебе еще.
В Кеме, значит, его на Соловки везли.
Да, ну вот тут вообще про Соловки, но, блин, меня Соловки еще в прилепе задолбали.
А мне пришлось мути принимать Лядова разбирающие.
Ну да, я, кстати, не успел заценить еще, надо будет, как раз, может, по дороге посмотрю на обратном пути. Так, Эйхманс. О, кстати говоря, смотри, какой Солженицын. Он, когда упоминает этого Эйхманса, Соловецкого-то, вот, он не преминул сделать сносочку и добавить, как похоже на нацистского Эйхмана.
Ох,
да.
Вот это прием.
Вот это да.
Это прием.
Нет, а самое главное, сразу показывает, что коммунизм равно фашизм. Если у них даже, блин, Эйхманы кругом, блин, только у одних Эйхман, других Эйхманс.
Только у нас Эйхманс еврей был.
Ну, а тот не любил, наоборот, блин, да, евреев. Ну, что ж делать. Соловки, вот он опять, значит, вот, пока там эсеры, мол, качали на Соловках, что-то пытались там себе вытребовать, вот. Об их голодовке не захлебывались столичные газеты. Не было студенческих митингов у Казанского собора. Глухая закрытость уже уверенно формировала нашу историю. Вот так вот.
Так это, наверное, не было, товарищ, потому что на эсеров не сильно любили?
Во-первых, да. Во-первых, для начала. Тут по этой фразе можно подумать, что при царе как бы легально можно было митинг собрать у Казанского собора в поддержку этих каких-то заключенных. Или что при царе какие-то газеты, значит, описывали этих заключенных голодовки, и им за это ничего не было. Да вообще, собственно говоря, я еще не понимаю, как при таких раскладах злобный Ильич, такой отмороженный, как они еще, году в третьем, все не забрали себе. Просто, насколько я понимаю, нужно было просто прийти к царю и попросить его по-хорошему, так по-людски. Иди, пожалуйста, ты нас достал просто.
Точно,
как я мог, неужели я правда вам не нравлюсь, все, до свидания, ухожу. Глухая закрытость, тогда все открыто было, все знали, что в Шлиссельбурге в том же, вся страна, знала, что там творится. В Алексеевском Равелине в
каком-нибудь. Там онлайн.
Да, онлайн, да, трансляции. Да. Нет, а правильно, а что не транслировать, если там такое благорастворение воздусей-то, Это же просто прекрасно. Так. Так вот, хотелось бы сказать Салжу, что вот одно дело пытаться прогнать спекулянтов, ростовщиков и феодалов. И совсем другое – пытаться людям, которые их уже прогнали, этих уродов, их назад на шею посадить. Как бы отношение к тебе будет немножко другое. Понимаешь, лозунги тех же эсеров касаемо, демократии и республики, они в царские времена вызывали у общества большую симпатию. А вот лозунги, что давайте буржуазную республику в Советском Союзе там озвучивать,
это уже не вызывало.
Вот оно и не вызывало, граждане, дорогие товарищи. Если бы там где-то собрался митинг, как бы его вообще разгоняли бы? Как вообще мог Сталин бы этому помешать? У него даже ОМОНа не было. Что, расстрелять толпу сразу, что ли? Так. А, дальше вот он переходит, у нас к голодовкам. И вот сейчас вот этот... письмецо пригодится. Да. Наивную веру в силу голодовок мы вынесли из опыта прошлого и из литературы прошлого. А голодовка – оружие чисто моральное. Она предполагает, что у тюремщика не вся еще совесть потеряна, или что тюремщик боится общественного мнения, и только тогда голодовка сильна. Царские тюремщики были еще зеленые. Если арестант у них голодал, они волновались, ахали, ухаживали, клали в больницу. Примеров множество, но не им посвящена эта работа. Потому что, да, там-то люди конкретные написали. Ну, а почему, собственно говоря? Мог бы сказать, что Фигнер, например, а что, если ты уже там что-то сочинил? Присочинил бы, что как-то Фигнер начала голодать, и что-то потерял сознание, очнулась, ёлопал, там, значит, поляна накрыта из-за
ссори. Уже в больничке лежит.
Все в больничке лежит, и царь там плачет у постели, что как же мы тебя так, бедная девочка, иди домой, сразу. Почему бы и нет, Смешно даже сказать, что Валентинову достаточно было поголодать. Это Вольский Валентинов, что ли, имеется в виду? Потому что безо всяких этих корней. Некому Валентинову. Очевидно, что он в Швейцарию к Ленину поехал. Видимо, это Вольский Валентинов. Достаточно было поголодать 12 дней, и добился он не какой-нибудь режимной льготы, а полного освобождения. И уехал в Швейцарию к Ленину. Какие идиоты были те, кто продолжал сидеть-то в тюрьме? Нахрена же оно надо-то, А я скажу, что еще и Валентинов тоже дятел. Мы же из прошлых глав знаем, зачем было 12 дней голодать. Чтобы тебя освободили от следствия, там же Солженицын же уже сказал, как это у царских следователей было заведено. Ты просто говоришь, что господин следователь, вот этот вопрос мне больше не задавайте, потому что он вторгается в область моего личного интимного. И тот сразу, все, конечно, честь имею, Боже царя храни, и вычеркивал. Вот. То есть зачем, зачем Валентинов голодал, дурак?
Блин, ну, чтобы... он какой-то, наверное,
надо было просто
бульный. Сказать...
Да, видимо, не, видимо, ему нравилось, может, он похудеть хотел. Ага. На самом деле, он на сушке был или типа того. Даже в Орловском каторжном центре... Ну, ты, сука, смотри, добрался до Орловского центра. Даже в Орловском каторжном централе голодовщики неизменно побеждали. А что-то у меня там про Орловский централ есть у нас, да? Товарищ Жуков. Там Орел.
Присутствует сейчас.
Почитаем про Орловский централ, товарищи. Я, на самом деле, очень благодарен Солжу за то, что теперь благодаря ему вот изучил тюремную жизнь. Я до этого вот знал про Орловский централ вот только одно. Что в Шлиссельбурге была гиблуха. Туда привозили людей ломать. Но если кто-то и там не ломался... то его везли доламывать уже на Орловский централ. Я воспоминаний-то много на самом деле, всяких разных, товарищи дорогие. Ну, я специально не брал эти, которые, ну, типа, советские, или там воспоминания революционеров. Вот. Я специально взял запрос Государственной Думы, вот, товарищ Жуков сейчас зачитает.
Да, вот присутствует запрос номер 11 министром внутренних дел и юстиции 64 членов Государственной Думы 21 января 1913 года о незакономерных действиях администрации Орловской, Алгачинской и некоторых других каторжных тюрем. В сентябре-октябре 1912 года в газетах появились отрывочные сведения об исключительно тяжелых кошмарных событиях в тюрьме Нерчинской каторги и в Орловской каторжной тюрьме, жертвами которых оказались политические каторжане. Вскоре эти сведения нашли полное подтверждение в сообщениях потерпевших и непосредственных очевидцев событий, о глумлениях над личностью заключенных, о систематических истязаниях, о зверских расправах, в результате каковых действий имели место голодовки и самоубийства. Политкаторжане, прибывшие 20 июля 12 года из Шлиссельбургской каторжной тюрьмы в Орловскую на исправление, были рассажены здесь по одиночным карцерам и в ту же ночь в присутствии тюремного начальства были подвергнуты тягчайшим истязаниям. Причем эти истязания продолжались в течение 2 недель. Вот рассказ одного из истязуемых. «Пришла моя очередь. Дверь отворилась, и ворвались старший, а за ним толпа. Я ранее решил не кричать, и когда меня ударили сбоку по шее, промолчал и молча пошатнулся. Меня взяли один за плечи, еще кто-то за ноги, и, подняв кверху, ударили грудью об пол. Я невольно застонал, и, очевидно, помощник сказал с иронией: «Ага, по-французски заговорил, вежливого обращения захотел, собака». Кто-то сидел у меня на плечах и веревкой крутил руки, другой сгибал ноги. Я не сопротивлялся. Возились молча, я лишь изредка стонал от боли. Лицом я лежал на полу, и кто-то, ткнув сначала мне носком сапога в темя, а потом наступив подошвой на ту часть лица, которая была не на полу, очевидно, от досады, что я молчу, начал бить ногами в спину, в бока и так далее. Я понял, почему так громко кричали избиваемые до меня товарищи, когда меня начали бить под ребра ключом. Сил молчать уже не было, и я кричал от боли. Посыпались остроты. Один из помощников снял лампу, сел с ней на пол и, освещая мое лицо, взял меня за нос и сказал: «Ну-ка, погляжу ему в морду!» И стал наблюдать. Когда ему показалось достаточным число ударов ключом, он что-то сказал, и меня уже связанного подняли, как вначале вверх, и опять бросили об пол. Помощник еще раз посмотрел на мое лицо и сказал: «Что же, личико-то такое чистое». Тогда меня взяли один за плечи, другой за колени, и, ткнув одной стороной лица в пол, провели его по асфальту одиночки. Получилась ссадина на всю половину лица. Удовлетворившись этим, меня еще раз подняли и бросили в угол лицом к полу. Вот да, такая вот цитата.
Да. А касаемо голодовок, товарищ Жуков, там рядом должна быть, прям вот рядом.
Да,
как есть. Как раз из тюремного, это официальный документ, это для работников царской тюрьмы выходил такой тюремный вестник. И там в 908 году специально разъяснение было, вот, про голодовки. Вот товарищ Жуков сейчас зачитает.
Да, значит, номер 13, видимо, циркуляр. инструкция.
Там номер, да, мы ссылочку кинем на этот тюремный вестник, а может картинку, скриншот, угу, с надписью. Там прям вот разъяснение, там раздел в журнале «Практические разъяснения», и вот там между разъяснениями, как правильно там деньги на ларек собирать, и между разъяснениями, кого там на эти надо на работы гонять, вот там, значит, разъяснение про голодовку.
Подлежат ли ответственности должностные лица тюремной администрации в случае болезни, а равной смерти арестанта, произошедших вследствие добровольной голодовки последнего, вызываемой неудовлетворением его требований? Знак вопроса.
Вопрос. Вот ответ.
Ввиду того, что отказ арестанта от пищи является актом совершенно добровольного характера и не может быть предупрежден мерами, зависящими от тюремного начальства, последнее не может подлежать ответственности за последствия такого отказа, хотя бы голодовкою была вызвана самая смерть арестанта. При наличии, однако же, признаков серьезного заболевания или крайнего упадка сил у голодающего арестанта, тюремная администрация обязана принять меры к оказанию ему необходимой медицинской помощи.
Короче, фельдшера к тебе, если ты вырубаться от голода начнешь, к тебе вызовут фельдшера. Но в целом, вот специально разъяснили господам тюремщикам, что если он у вас помер от голодовки, да он сам виноват. Вы вообще за это не отвечаете, потому что не вы же его заставили голодать. Так что вот, это к вопросу о том, как там что добивались голодовками. Вот это специально, как раз, видимо, пришлось разъяснять, потому что, видимо, у нас это в моду вошло. Тюшок голодать. И они реально не знали, как на это реагировать. Так, значит, вот они добились, значит, смягчения режима в Орловском каторжном централе. В 13-м году, кстати говоря, как пишут Солж. Это как раз же, между прочим, вот о чем мы пишем. Как вам облегченный
это
режим?
Это смягчение было
граждане такое. Да, это видимо, до этого еще хуже было. Так, настолько... Так. И далее, в том числе они добились общей прогулки всех политкоторжан, настолько очевидно не стесненной надзором, что им удалось составить и переслать на волю свое обращение к русскому народу. В скобках, это от каторжников Централа, восклицательный знак, которое было опубликовано, это прям курсивом, опубликовано, видимо, вот так надо читать. Да ведь глаза на лоб лезут! Кто из нас сумасшедший? В 1914 году в номере первом вестника каторги из ссылки. И в скобках. А сам вестник чего стоит? Ну, вообще, прикинь, да, расслабон какой при царском режиме. Каторжане пишут статьи, и специальный журнал «Вестник каторги» их публикует. Какой дичайший либерализм, блядь. Правда... Вестник каторги и ссылки, блин, оставался в Париже, блядь. Там всего пара номеров вышло, блядь. Вот. А тут, не, видишь, как вы, видите, вот, товарищи, это в школах изучают. Это в школах, видишь, там пытаются вам рассказать, блин, что тут настолько был расслабон при царском режиме, что политкоторжане тут в открытую в газетах печатали свои воззвания. Ну, шо ж тут, да, сказать, да, видишь, Николашка-то бедненький, не додавил. Так, в 14 году всего лишь 5 сутками голодовки, правда, без воды, Дзержинский и 4 его товарища добились всех своих многочисленных бытовых требований. И сейчас и ссылка на замечательный труд товарища Гернета «История царской тюрьмы». Гернет, мы его еще, когда смертную казнь обсуждали, из него цитировали. Вот. Ссылаются на Гернета. Я, честно говоря, вот этот момент про Дзержинского тогда мимо глаз пропустил, нет, не посмотрел. Вот наверняка там что-то не так. Вот наверняка, вот гадалки не ходи. Ладно, можно потом будет проверить. Так, в те годы, кроме мучений и голода, никаких других опасностей или трудностей голодовка не представляла для арестанта. Его не могли за голодовку избить. Ну да, его просто так могли. Второй раз судить, увеличить срок, или расстрелять, или этапировать. А зачем тебя расстреливать за голодовку?
Не очень понятно.
Потому что чекисты. Им лишь бы кого-нибудь расстрелять. Они даже умирающих. Пока он не успел умереть, надо его быстренько
расстрелять. Оживить и расстрелять.
Оживить, да, и расстрелять. Ну, а ясный хрен... При Союзе такого благорастворения воздусей быть не могло, в принципе. Вот, поэтому, например, Екатерине Алицкой в 32 году объявили, что голодовка как способ борьбы больше не существует. Власть упразднила ваши голодовки и баста. Но Алицкая не послушалась, стала голодать. Ей дали поголодать в одиночке 15 суток. Вот. На 19-й день она победила. Получила удлиненную прогулку, газеты, передачи от политического Красного Креста. А в общем, победа ничтожная, слишком дорого оплачена. Я что-то не понял. Расстрелять должны были за голодовку. А тут вроде как, блин, все дали, хрен его знает. Так, у новых тюремщиков в условиях закрытости и тайны, ну да, не в пример царской, блин, тюрьме, где все было прозрачно, блин, открыто, там стеклянные были даже корпуса, блин, и у начальства все кабинеты стеклянные, чтоб с улицы ты, сука, мог смотреть, блядь, и видеть, что там все по-белому, ничего, никакой чернухи не происходит. Так... Так вот, появились, значит, в условиях закрытости и тайны появились вот какие могучие средства против голодовки. Терпение администрации. Вот, ну, в смысле, что...
Пофигу, голодай. Пофигу,
голодай, да. Прям как при царе-батюшке. Нет, ну, это ж, наверное, на Лубянке выучились там эти царские-то, блин, эти палачи-то, блядь, на Лубянке. Видишь, они тоже в будущее мотнулись и говорят, надо внедрить. Обман. Это тоже благодаря закрытости. Так, обман. И вот, значит, приводится пример. В 1933 году в Хабаровской тюрьме 17 суток голодал некий Чеботарев, требуя сообщить семье, где он находится. Приехали с КВЖД, и вдруг он пропал. Он беспокоился, что думает жена. На 17-е сутки к нему пришли заместитель начальника краевого ОГПУ и Хабаровский крайпрокурор. По чинам видно, что длительные голодовки были не так уж чисты. И показали ему телеграфную квитанцию, вот, сообщили жене, тем уговорили принять бульон. Чё-то я опять же не въезжаю, блин, а где тут логика, а нахрена они заморачиваются?
Я вообще запутался.
Я что-то тоже, блин.
Только что говорили, только что были что, могучие говорил, средства,
что при царе, значит, было, значит, могучее средство для арестованных голодовка. Что они все, значит, всех побеждали, а при Союзе этого не стало, и после этого нам пример, как вот одной удовлетворили, а другой приехал прокурор края, чтобы его кормить бульоном и показывать ему какую-то левую, эту самую, блин, телеграфную квитанцию. А зачем? Вот я говорю, тут уже логика самого Солженицына. Кого они-то боялись, мне? Царские боялись, я могу сказать, что, во-первых, все министры, в отличие от этих Держиморд, которые в том же Орловском централе, а министры, они вообще любили из себя, наоборот, либералов изображать. Ну, по той причине, например, что изображать из себя отъявленного палача-реакционера по тем временам было, знаете, как немножко опасненько.
Ну, во-первых, страшно, не модно, да. С тобой разговаривать не будут.
Да, и мало того, что не будут разговаривать, там еще всякий эсеровский молодняк будет тебя с бомбами караулить. И подкараулить рано или поздно. Поэтому, значит, начальство, оно как бы всегда старалось сделать вид, что мы не знаем. Как тогда вот поэтому, по Орловскому централу. Там же был запрос в том духе, а вы действительно там людей связываете, там ноги к рукам привязываете?
Это «Ласточка» называется.
Да. А у них называлось «Связать петухом». Да.
Ну... В современном обиходе, ласточка.
Да.
А в австро-венгерских...
Козлом.
В австро-венгерских, как в козлом, да. Да.
Это я кстати, по шейку помню.
Я, кстати говоря, был в Черногории. Как же называется эта крепость? Блин, забыл. Вот у меня память-то. Недавно же совсем был. Короче говоря, австро-венгерская крепость 1912 года постройки. Прям перед войной успели в строй ввести и поставить на дорогую службу. Я зашел на гауптвахту, где людей как раз, как швейка, неоднократно описано было, в козла и в эту гауптвахту. Пипец.
По тем временам солдатикам было быть еще чуть не похуже, чем зэком.
А у зэка нет, есть права
характерно, какие-то. Что характерно, между прочим, мне сейчас вспомнилось, это Фигнер пишет. Там приболтали одного солдатика, ну, хороший парень, но такой недалекий, блин. Вот. И он же и говорил мне так, что временами, что, блин, вот если спалюсь, то меня ж к вам-то не посадят. Он говорит, а что тебе кажется, что у нас хорошо, что ли тут? Да не, ну хорошего мало, но меня отправят в дисбат, а там вообще пиздец. То есть, как бы видишь, что там не ахти. Это, между прочим, да, товарищи, вот все эти ужасы про ту же Верочку Фин, они еще сидели как привилегированные, кстати говоря. Это еще было хорошо. Потому что остальные вот ребятушки, там, которые просто уголовнички обычные, которые на царя не покушался, вот как они сидели в те года... Ну, во-первых, общая черта всех царских тюрем – это, блин, страшная переполненность. Просто, блин. Просто, ну, по той простой причине, что царская тюремная система, она была на феодализм рассчитана, а при феодализме масштабной преступности ее, в принципе, быть не может. Блин. Потому что при феодализме там каждый, блин, при своем деле, и каждый в своем сословии, и когда ты из этого сословия вылетел и ходишь неприкаянный, это вот очень редкий случай. Тебе еще хрен дадут ходить неприкаянным. Тебя быстро за шкирваны к себе, знаешь, блин, загончик, блин, загонит.
Это во-первых. Во-вторых, самая массовая категория граждан – это крестьяне, которые находятся в ведении помещиков, у которых есть полная полицейская власть над ними.
Да. И их, то есть, как собственно, ты, никуда сажать-то не собственно, надо. Собственно,
в какую тюрьму ты поедешь? Тебя прямо на месте высекут, ты, возможно, скончаешься после этого и в тюрьму не попадешь.
А может, нет.
А может, нет, опять может, работать нет, пойдешь. Опять
пойдешь, да, работать. Нет. Вот. В общем, тогда вот эти остроги-централы, ну, как бы на маленькое количество были рассчитаны. А тут вдруг наступает капитализм. И тут вдруг этот помещик тот же, блин, значит, он вообще больше с этими крестьянами дела никакого не имеет, им свой собственный суд учреждают, блин. А у них толпа лишних абсолютно людей, и с каждой новой какой-нибудь техникой в деревне, блин, каждая новая машина появилась какая-нибудь.
А зачем?
Сразу человек 10, блин, в ЧИК, они не нужны.
Зачем, блин, машины? Стали, да? Можно и без машины, безо всякой, просто есть сельское перенаселение, потому что земля пересчитывается... По едокам.
Угу.
У тебя...
А едоков, как нетрудно посчитать, но у тебя... каждым годом все больше.
У тебя, во-первых, их просто все больше, а во-вторых, стало очень выгодно больше рожать, чтобы тебе на семью больше насчитали. Это... Земли-то при этом больше не делается.
Все и приняли.
А людей делается все больше. И да. Поэтому просто возникла вот та самая арифметическая вилка между землей и лишними людьми, которые прямо определили, сколько миллионов человек на Руси жить не должно.
Да.
Их пытался некто Столыпин отправить в Сибирь. В Сибири вместо много.
Их и до него пробовали, да.
Столыпин попытался сделать это системно и массово. И даже, более того, кое-кого отправил. Но это не помогло, в принципе, вообще от слова совсем. То есть, образовалось избыточное экономическое население, которое... Ну, оно что есть, что нет, его к делу приставить. Общем, а некуда, земли-то дело, больше не делается.
Дела для него нет, на халяву их кормить тоже не будут.
Да.
Значит, они начинают...
Кормить себя
кто,
сами.
Кто подворовывать, кто мне... Нет, некоторые подёнщины всякой, блин, перебиваются там, а некоторые и воровать начинают, а некоторые, блин, и убивать тоже, блин, и грабить. Знаешь, плюс они живут в таких условиях, что среди них самое, блин, такое скотское скотство уже как бы и нормально, и нечему удивляться, блин. Они сами себя, самое главное, что они сами себя чувствуют, понимаешь? Им честь блюсти никакую не надо вообще, понимаешь? Ни барскую, ни мужицкую, ни офицер, ничего. Они просто, бля, вот они видят, что их общество постоянно в положении говна. И от этого они такие злые, что гораздо, да, на всякое.
Да, тем более, да. Что тут же оказываются достойные учителя, потому что куда девается человек из крестьянской среды, к которому нужно как-то пропитаться, а пропитаться ему на селе негде. Едет он в город. А в городе таких, как он, уже много. И образуется что-нибудь типа Нахаловки в Москве.
Дно, короче.
Дно, да.
Натуральное дно. Вот такие маргинальные райончики, да, типа как Хитров рынок.
Хитровка,
когда, Нахаловка и прочее. Когда Гелеровский, да. На что я 2-2, блин, и меня там все знали, в принципе, блин. Но я и то
как-то боязно
было. Но я и то без кастета туда никогда не ходил. То есть, хотя бы должен кастет в кармане лежать.
На всякий случай.
На всякий случай, да. Вот. И все, и эту толпу стали, значит, это тюрьмы, новые тюрьмы строить просто не успевали. Затем, сколько лишних людей прибавляется, вот не успевали построить столько новых
тюрем. Ну, вот у нас построили поэтому... хорошие кресты в Питере.
А кресты это отдельная тема. Это Кропоткин еще пишет. Кресты это образцово-показательная была тюрячка. Туда возили всяких англичан, французов, там, блин, тогда Russia Today уже изобрели, что типа возьмем какого-нибудь английского доктора, и пусть он поедет по нашим зонам, блин, он с Кропоткиным ругался. Кропоткин все врет, все хорошо там, блин. Я вот ездил там, сям, был, все чисто, светло, кормят. О, ну, за деньги что не напишешь, правильно?
Но кресты, во-первых, были большие по тем временам, там 1150 мест
в крестах. Мега-тюрьма такая.
Высокотехнологичная мега-тюрьма.
Да, плюс там все всегда ремонтик был, все дела. Вообще, это такая арестантская примета, это про Орловский централ еще тоже хорошо, это действительно такой момент. Когда, значит, бывалый арестант прибывал в Орловский централ, смотрел так, блин, стены ровные, побелка свежая, ни одной надписи. Пол, значит, надраенный, блестит. Все кровати, значит, заправлены по белому. И любой, значит, арестант говорит, здесь пиздец, здесь гиблуха. Потому что, да, чем в тюрьме чище, блин, тем там обычно, значит, там тем более лютый режим. Вот. Вот в крестах что-то типа того. Все просто Кропоткин прямо их упоминает. Как вот пара мест была, куда специально вводили иностранцев. Поэтому там все было чистенько. Да и в других местах он так говорит. Ну, что, гадство все осталось, ну, а побелки, говорит, и этого кирпича толченого тратят, да, побольше теперь, бля. Это правда. Вот они все эти изменения, блин, до копеечки. Ох, ох. Так. Так, ну, вернемся, да, к нашим ГУЛАГам. То, что-то мы все про царя, а мы же тут про ГУЛАГ читаем-то. Насильственное искусственное питание, вот, еще появилось,
знаете. А, это могучее средство против голодовки.
Да, насильственное искусственное питание. Вообще-то, вот, Верочка Фигнер пишет, что у нее как раз один из подельников пошел под расстрел, потому что ударил тюремного врача во время попытки как раз его искусственно накормить. Так что, Сол, зря, видишь, как будто это искусственно кормить. Так вот, это придумали-то не при Союзе. Этот прием взят, безусловно, из зверинца. И может существовать он только при закрытости. К 1937 году искусственное питание было уже, очевидно, в большом ходу. Например, в групповой голодовке социалистов в Ярославском централе ко всем было применено на 15-й день искусственное питание. Вот так.
Тогда же сказку сочинили. Да. Называлась «Мария искусственница».
Ага, ага, точно.
Я как сейчас помню.
Не, ну что, ну тут дальше, не, ну действительно это искусственное питание. Дальше описывается, как это происходит. Ну, блин, базару ноль, конечно, отвратительно. Тюрьма вообще отвратительна, дорогие товарищи, между прочим. Но только вот никакое буржуазное и вообще эксплуататорское общество, оно от нее никогда не избавится. Потому что в буржуазном обществе всегда будет эта толпа лишних людей. Значит, чем дальше у нас капитализм, тем сильнее кризис, и тем все злее это дно. Значит, там уже натурально появляются такие типы, что их уже не знаешь, что их сажать-то, наверное, в топку надо сразу кидать, может, даже, блин, и живыми. Блин. Вот. Тем не менее, никуда не денутся, да, они будут все злее, будут совершать все более страшные преступления, все более суровую полицейщину придется, блин, вводить, чтобы их держать в узде как-то, блин. Тем больше их число постоянно прибывает.
На США посмотрите.
Да, вот, да, США. Сколько там мегабанд в Лос-Анджелесе? Я что-то помню, блин, в 10-е годы писал, что там их 4. Мегабанды, это у них специальный термин, ввели для банды, которая, значит, больше 10 тысяч бойцов. Вот у них, блин, в Лос-Анджелесе таких 4. 2 негритянские и пара, блин, этих латиносов каких-то. Интересно, сколько сейчас.
Так и вот наш друг, полицейский Михаил, который в Окленде, неподалеку, так сказать, в лос-анджелесских губерниях нес службу 20 лет полицейским. Ну, как несложно догадаться, он русский, поэтому такой беловатенький. Он прямо говорит, у них в околотке была карта города, и прям было отмечено флажками района, куда белому полицейскому заезжать нельзя.
Потому что его появление там, значит, будет воспринято как провокация.
Да, то есть заезжать туда можно только по спецвызову. Когда туда усиление, там 15 машин с одного района, 15 с другого, тогда уж все, понятное дело, невзирая на цвет. А так патрулируют только черные латиносы.
Ну, как, нет, понятное дело, блин, что свои, блин, наверное, не такое раздражение вызывают, блин, правда, блин. Не, а самое главное, что это, вот это катится в сторону еще ухудшения, и исхода из этого, кроме социалистической революции, диктатуры пролетариата и строительства коммунизма, нету, товарищи, все будет только еще хуже. Потом у них, значит, дойдет, как в Бразилии будет, Когда уже
выезжать и стрелять.
Когда уже просто есть, наоборот, два района, где можно ходить.
И 22, где не можно.
А остальные все обнесены запреткой, и туда менты уже едут конкретно на броневиках, с пулеметами там, блин, устраивают там это, падение черного ястреба, короче. Вот. Как на вражеской территории. Потому что это объективно, так оно и есть. Понимаешь? Вот.
Ну, опять же... Посмотрите на современные США. Сейчас там сидит очень сильно больше и в абсолютном, и в процентном отношении, чем в самые-самые-самые горячие годы 37-38 нашего 20 века.
Хотя в мировой войне они что-то в ближайшие не участвовали. Как-то.
Нет.
Прям так и удивляешься. А чего же они так озверели-то? Блин, а?
Более того, там сейчас сидит больше, чем у нас в 45-м, там, 46-м, когда мы военнопленных
когда всех этих самых... самый пик был, да.
Власовцев и всех остальных попересажали резко. А там вот кого-то они в плен набрали-то, американцы.
Других американцев.
Вот, при этом там уже все уже полным цветом запущено. Частные тюрьмы, потому что государственные тюрьмы просто не в состоянии переработать такое количество заключенных.
И, кстати говоря, конечно, вот какой, блин, режим и какие заположники в частных тюрьмах, вот это реально страшно, блин. Там есть, говорит, одна тюрьма, там, блин, на 700 человек, что-то 3 охранника, потому что все автоматизировано.
Да.
И вот там, говорят, вообще виллы вологодские.
Ну и в частных тюрьмах, пожалуйста, это что такое частная тюрьма? Это же предприятие, где люди работают на рабских условиях.
Такой работный дом строгого режима.
Да. В отличие от нашего ГУЛАГа, где всем платили зарплату. Да, пускай там не мега жирную, хотя кому как.
О, Шаламов же писал всю эту фигню.
Да, мы знаем.
Только, правда, все толпились у кассы, блин. Ну, это так, по привычке больше.
Нравилось.
Типа, все равно всем, блин, ставили, что не выполнил план, блин. Но они все стояли, все надеялись, блин, на что-то.
А в работных домах современных американских, пожалуйста, там... Я читал по этому поводу расследование. 50 центов в день. Долларов в день, $1.50 в день, или вообще ничего.
Угу.
То есть, совсем. То есть, это натурально просто тупо рабский труд.
Да.
Чем, кстати говоря, охотно пользуются...
Только, блин, там еще получается такой рабский труд, блин, что ты не только сбежать не пытаешься, ты, наоборот, только вы меня не выгнали из этого рабства, а то вообще некуда пойти, блин. Вот до чего довели, блин. Раньше, сука, охрану ставили, что как удержать. А сейчас, вон, пожалуйста, блин. Уже даже паспорт не надо забирать. Ах. Ну, ладно. Вернемся к нашему Салжу. Потом, да. Значит, еще ну, у нас искусственное кормление. Да, мы помним, да, это у нас приемы борьбы
против
голодовки. Значит, первое – терпеть, пока не сдохнет. Второе, значит, пригласить краевого прокурора, чтобы он ему, блин, значит, показывал какую-то бумажку, блядь. Причем два прокурора, блин. И еще замначальника УГПУ, то есть втроем такой делегации, вот мы отправили вашей жене письмо, вот убедитесь. Видите квитанцию, скушайте бульончику вкусного. Потом насильственное искусственное питание. Это у нас сейчас применяется. Наверное, везде применяется, я так полагаю, что и в Америке тоже.
Это действительно... Века с 19-го, и об этом мы читаем, про искусственное насильственное питание.
Такой, тут он пишет, ужасно это все выглядит, да, базара ноль. Мы согласны, вообще тюрьма – это ужас. Только без коммунизма мы от нее не избавимся. А вот как вот Солженицын... Что он там предлагает? Так, примерно со средины... Блин, не с середины,
со середины.
А со средины 37-го года. Слушай, блин, Солженицын же маститый русский писатель.
Середины, только лох напишет.
Ему не гоже, да,
писать. А вот со середины – это признак мастерства.
Признак, главное, признак высокой духовности.
Да.
В первую очередь, не будем забывать. Так вот, примерно со средины 37-го года пришла директива. Администрация тюрьмы впредь совсем не отвечает за умерших от голодовки. Это курсивом написано, так что я как бы пытаюсь экспрессии придать. Видимо, это как так надо читать. Исчезла последняя личная ответственность тюрьмы. Ну, мы как читали только что товарищ Жуков.
Уже 40 лет как?
Да, она 40 лет уже как исчезла. Собственно, там же это не то, что в 8-м году. Это ж не то, что там говорит, новый закон, теперь оно вот так. А это разъясняют тем, кто не понимает, как бы, знаешь, всех этих установлений, блин. Если кто интересуется, отвечаешь ли ты, блин, за этого зэка,
который нет, тебя голодачил?
Нет, не отвечаешь, пусть хоть сдохнет. Ты единственное, что обязан, ты, когда увидишь, что он вырубится, должен его прислать врача. Ну, и фельдшера. Врача тоже. Так. Это значило «хотите подыхать, подыхайте». Ну, да. Ну, это, я говорю, очевидно, и в 1908 году тоже Сталин был виноват. Это на Лубянке они учены.
Натренировались.
Были, да. Так, СР Калицкая считает, что голодовку как способ борьбы сильно уронили троцкисты. Ах ты, блин, вот она, троцкотня, смотри, они и здесь поднасрали нам тоже. Так. Даже, говорит она, Смирнов, вождь их, проголодав перед московским процессом четверо суток, быстро сдался и снял голодовку. Хотя Бухарин, говорит, голодовку объявил на пленуме. На этом. На февральско-марцевском, да, он туда пришел, сказал, что я голодаю. И над ним стебались, весь ЦК, там так жгли. Я уже двое суток голодный. Говорит, ты как, ты же вчера только объявил. Получается, просто не ужинал. Он такой, ужинать вредно в России, говорит. У него правильная голодовка. Вот так тюрьма нового типа победила буржуазные голодовки. Вот. Вот. Ну, собственно, все. Даже у сильного человека не осталось никакого пути противоборствовать тюремной машине. Только разве самоубийство? Но самоубийство, борьба ли это? Спрашивается. Ну, знаешь, вот он уже переходит к 60-м годам. В 60-м году Геннадий Смелов, бытовик, объявил в ленинградской тюрьме длительную голодовку.
Это как раз в Крестах.
Все-таки как-то зашел в камеру прокурор. Все-таки как-то, блядь. Всем... Не, нервы пощекотай. Ты забыл, что зачем они ходят? Нервы ж пощекотай мне.
Так, зашел как-то в камеру прокурор.
В рамках экстремального туризма. И спросил, значит, прокурор, зачем вы себя мучаете? На что Смелов ответил, или Смелов, правда мне дороже жизни. Эта фраза так поразила прокурора своей бессвязностью, что на следующий же день Смелов был отвезен в сумасшедший дом для заключенных. Врач объявила ему, вы подозреваетесь в шизофрении. Вот так вот.
Сразу вспоминается Ярослав Гашека и похождение бравого солдата Швейка.
Нет, вообще-то, чтобы мы оценили как следует, вот что это правильно, неправильно, нам какие-нибудь обстоятельства услышать, дело-то... То есть, мы узнали только, что он бытовик, и что он объявил голодовку, а в честь чего? Понимаешь? Если, блин, он, например, требовал, чтобы ему менты честь отдавали, например, тогда он реально шизик. А если у них там, блин, не знаю...
Может, глумиться.
Пол пайка, блин, крадет начальство, тогда он, знаешь, прав, блин, наоборот, или какие-нибудь издевательства, он против них бунтовал.
Про бессвязность фраза мне сразу вспомнилась, как Швейк. Швейка свидетельствовали.
А, слабоумный симулянт.
Да, да, да. Сколько будет 15 умножить на 357? 18 962 без запинки, ответил Швейк.
Да.
А какая глубина Марианской впадины? Говорит, не знаю, не мерил. Ну уж, наверное, поглубже, чем Волтава под мостом ксёнза Яна Непомуцкого.
Нифига, ты помнишь, какие детали.
Слабоумный симулянт.
Мне больше понравилось, как у него это было. В другой дурке, в первой, когда ему там записали, что явно невменяемый, что следует из того, что он, говорит, зашел и кричал, ну, да здравствуй, Франциозов. Потом, значит, Солж еще странички тут три переживает опять. Ну, как плохо, там режим плохой, голодовки не работают, все дела. То ли дело в Орловском централе было. Как там хорошо было, поголодал там недельку, и тебя вообще отпустили.
12 дней.
Не то, что, блин, режим, а тебя просто отпустили. Просто сказали, ну, блин, за плохое поведение выгнали тебя из централа. Короче, без права возвращаться. Вот. Ну и все, и глава потихонечку заканчивается. Я как бы читать-то не буду, потому что он старые лагерники, вот, говорят, какие лагерники, что вот там вот был курорт, а вот там вот было плохо. Но поскольку имена, фамилии, знаешь, ни о чем мне не говорят, опять же, всякие Б, М, да хрен с вами. Так, ну и что ж тут получается? Во, тут вот под завязочку хорошая православная история. Значит, сидит как-то у нас один товарищ, какой-то астроном вот, в Дмитровской тюрьме. А, Николай Александрович Козырев, чья блестящая астрономическая стезя была прервана арестом. Ну, как опять же товарищ Сталин, да, сказал. А почему до сих пор не посадили лучших астрономов? Все лучшие теплотехники сидят, лучшие инженера сидят. Где лучшие астрономы? Лаврентий, разберись. И вот его, значит, блестящую стезю сразу, блин, Лаврентий сразу, блин, так, кто самый лучший, принесите характеристику. Вот, и спасался этот блестящий, значит, только мыслями о вечном и беспредельном, о мировом порядке. А еще школьник вот прочитает это в рамках изучения на уроках литературы и начнет так писать потом. Или так можно. Так вот, он думал о мировом порядке, о высшем духе его, о звездах, об их внутреннем состоянии и о том, что же такое есть время и ход времени. И так стала ему открываться новая область физики. Только этим он и выжил в Дмитровской тюрьме. Но в своих рассуждениях он уперся в забытые цифры. Дальше он строить не мог, ему нужны были многие цифры. Откуда же их взять в этой одиночке с ночной коптилкой, куда даже птичка не может влететь? И ученый взмолился: «Господи, я сделал все, что мог, но помоги мне дальше». В это время полагалось ему на 10 дней всего одна книга. Он был в камере один. В небогатой тюремной библиотеке было несколько изданий «Красного концерта» Демьяна Бедного. Видимо, тюремная библиотека представляла себе небольшую коробочку, блин, в которой лежало, значит, 4 книжки Демьяна Бедного. Блин. Вот. Минуло полчаса после молитвы, пришли сменить ему книгу, и, как всегда, не спрашивая, швырнули... Вот так вот библиотекарь приходит.
На!
Что попало? Блин. Швырнули курс астрофизики. Понял. И Иисус такой, блин, с неба.
Опа! Уровень!
И он тоже снизу, Иисус. Класс. Вот так вот это работает, товарищи. Значит, все немедленно, кому чего не хватает, вот кому чего надо сейчас, вот может кому-то Мерседес хочется, блин, а у кого-то там, не знаю, 10 тысяч не хватает на что-нибудь важное.
И тебе не глядя.
Вот. Ты, значит, это, просто встаешь, блин, на колени запрос и говоришь, вот, и запрос. Господи, я сделал все, что мог, но помоги мне дальше. И потом засекаете полчаса. И все.
Приходит библиотекарь и, вот оно, и кидает вас
Мерседесом. Придет вас, кидает, блядь, чем-нибудь. Что вам надо, тем и кидает, блядь.
О, божечки.
Вот так вот, вот так вот. А, ну, подожди, но что это? Нагло гремит в двери надзирательский ключ. Нагло гремит. Нагло гремит. Блин, как это интересно. То ли дело при царе, да? Вон там деликатно ключи гремели, да? Позвякивали. Мрачный корпусной с длинным списком. Фамилия, имя, отчество, год рождения. Статья, срок, конец срока. Собирайтесь с вещами быстро. Ну, братцы, этап. Этап, куда-то едем, Господи, благослови, соберем ли косточки. А вот что, живы будем, да скажем в другой раз, в четвертой части, если будем живы. Ну, как мы знаем, Солженицын, блин, он не просто, блин, остался жив, он еще накатал-то. Это вот мы как раз вот первую часть-то мы осилили, товарищи, вот. Ура!
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 Нас поздравляем с этим.
Ура! И, собственно, вторая часть, она маленькая совсем. Так что скоро мы просто закончим первый том и достанем второй.
И останется еще всего два таких же.
Да, и останется всего два таких же. Но мы больше не будем так вот прям по словечку. Ну, потому что это невозможно. Нет, вы видите, блин, товарищи, вот на самом деле меня пугает, что это говно в школах преподают. И смотри, в скольких областях сразу оно тебя дезориентирует-то. И в философии, и в истории, и в литературе, блин. Во всем на свете, блин. Ты прочитав это, и не дай бог, внимательно, и усвоив еще, ты вот запомнишь отсюда, понимаешь, захочешь где-нибудь блеснуть, эрудицией-то в компании, и что-нибудь там расскажешь, а вот как Вера Фигнер-то погоны ходила, обрывала, а они тут все... Извините, пожалуйста. Мы такие хамы, блин. Не хотите еще что-нибудь сорвать? Можете меня ударить.
Да. Опять же, слава богу, когда наша литературичка, преподавательница по литературе в школе, Она юная совсем была, ей что-то года 24 было. Ну и понятно, что в это время такая публика в таком возрасте на 90% была поражена в головной мозг вот этим всем вот. Там всем выдала читать «Архипелаг ГУЛАГ» в обязательном порядке. Угу. Как-то оно в школьной библиотеке образовалось. Ну, это правда. Это правда не в виде обязательного чтения. Это в виде... Ну, внеклассного чтения, но было бы очень желательно, чтобы вы ознакомились. Это не было в программе совсем. В программе был «Один день Ивана Денисовича».
Угу. А у нас «Матрёнин двор».
А у нас «Один день Ивана Денисовича». Нам... Или у нас было на выбор, или то, или другое. Мы выбрали Ивана Денисовича всем классом, демократическим способом. Не помню.
Но он лучше, Иван Денисович.
А я «Матрёнин двор» так и не читал. А, ну, и слава богу. А вот эту выдали читать. А я ж это... Я был либерал жуткий, из семьи прям таких матерых тогда еще шестидесятников, которые прям хотели, чтобы все было вокруг хорошо, чтобы все достоинства, все, что есть хорошего, чтобы оно стало еще лучше, и добавилось много нового, а недостатки все исчезли. Ну, и Солженицын вот тоже у нас был страшно популярен, в том числе, но при этом я в школе очень много читал всякой классической русской литературы. И самостоятельно еще больше читал всякой хорошей литературы. И когда я взялся читать этого Солженицына, я вот будучи в 10 классе средней школы, я вот встал через неделю и литературички на уроке и сказал, что, говорю, это вообще не литература, это дрянь какая-то, читать невозможно.
Блин, а вот ты знаешь, вот,
за вот это ты мне, так воспринял. Мне едва не поставили 3 по литературе. Мне так валить начала эта сволочь.
А я вот, блин, понимаешь, я приходил в уныние, я вижу, что читать невозможно, и думаю, блин, какой же я тупорылый. Это ж просто пипец. Это значит, я маломальски, бля, серьезную литературу не вообще могу читать. Не короче, надо, блин, читать через силу. Не, натурально читал через силу. Вот. Ну, у него, правда, я как помню, у него со второй части, по-моему, будет бодрее. Ну, в смысле, будет больше личных воспоминаний. Они такие веселые, блин. Палится так страшно, блин.
Я-то осилил страниц 100 тогда в школе. И я просто я взвыл и сказал, что все, извините, я больше такого читать не буду. Читайте сами.
Это вот, собственно, 100 страниц.
Читайте сами свою эту дрянь, это читать нельзя просто. Говорю, во-первых, там он пишет с ошибками, а вы нас вроде учите писать без ошибок. Во-вторых, он пишет просто ужасно, потому что почитайте Николая Васильевича Гоголя, вот я вот это хорошо. Я не знаю, даже Ивана Андреевича Бунина почитайте, вот это тоже замечательно.
Ну, блин, по сравнению с Солженцем.
А вот этот ужас я читать не буду. Меня так возненавидели. А я в пику того, чтобы меня возненавидели еще сильнее, принялся искать там логические несоответствия, которые в глаза сильно бросаются.
И нашел. И очень... Не, как бы искать тут особо не надо. Искать это в смысле вот так. А, ну вот, например. И так на любой странице, товарищи. Я больше чем уверен.
Потом я разросся и сам стал преподавать в школе. Слава богу, опять же... Я этого давно уже не делаю, но преподавал довольно много. И экстраполируя собственный опыт и свидетельство коллег, я понимаю, что сейчас что не пропиши в обязательную программу в школе, все едино. Можно, например, 2 архипелага прописать, они все равно это не прочитают. Поэтому все в порядке.
Можешь оно и к, да, оно и к лучшему, да, с одной стороны. Видишь, так Солженицын даже из плохого делает хорошее. Видишь, какое... Какой маг и волшебник. Ну вот, товарищи, ладно, вот поздравьте нас с разбором первой части.
И вас мы тоже поздравляем. И
ждите вторую, следующую, да.
Спасибо, что заехал.
Ни за что. Что ж, блин, как тут не заехать? Когда жить надо, не полжи-то.
Точно. Будем усиливать накал неполживости. С вами были новости сталинских репрессий для улучшения качества вашей жизни. На сегодня все. Всем пока.
Ура!